Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в нашей программе. В Кабардино-Балкарии вторая попытка начать суд над ингушскими милиционерами, обвиняемыми в халатности в связи с бесланскими событиями. В Вене продолжается чрезвычайная конференция по договору об обычных вооружениях в Европе. Почему Россия угрожает выйти из этого соглашения? Как далеко готова пойти официальная Москва в вопросе о статусе Косово? Судьба автономного края как ключ к возможному вступлению Сербии в ЕС. Эти темы – самые интересные в свежих газетах, спорт, экономика и многое другое в нашей программе. Сегодня в Нальчике, в Верховном суде Кабардино-Балкарии, должно начаться рассмотрение по существу дела ингушских милиционеров, которых обвиняют в халатности в связи с трагедией в Беслане. По версии следствия, теракт в школе стал возможен в частности по той причине, что сотрудники молгобекского РУВД не обнаружили лагерь боевиков, готовившихся к теракту в Беслане. На территории этот лагерь располагался на территории Ингушской республики. Потерпевшие матери Беслана требовали проведения суда на территории Северной Осетии. Они считают, что ингушские присяжные и ингушский же состав суда будет необъективным и оправдает подозреваемых. Именно из-за протеста потерпевших начало судебных заседаний было отложено. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Схурбаев.
Начальник молгобекского РУВД Ингушетии Багаудин Евлоев и его заместитель Ахмед Катиев обвиняются в халатности, повлекшей захват заложников в Беслане и массовую гибель людей. Именно на территории Молгобекского района, как ранее установило следствие, находился лагерь террористов, которые в сентябре 2004 года захватили более 1000 заложников в бесланской школе. Часть потерпевших от теракта в Беслане решила бойкотировать процесс в Кабардино-Балкарии, не веря в его объективность. Такого мнения придерживается сопредседатель комитета матери Беслана Анета Гадиева.
Но мы решили, что мы будем зря время, нервы тратить. Решение-то уже ясное, какое будет. И что мы опять себя будем истязать безрезультатно. И мы решили вообще на него бойкотировать его.
Гадиева уверена, что суд присяжных вынесет решение в пользу милиционеров.
Суд присяжных заседателей Ингушетии, конечно же, их оправдает. Мы так считаем. Некоторые говорят, просто говорить, поехать и вот сказать им все, что... Ну и что, на что это повлияет? Говорим, что пустоту говорим. Это вот видимость суда, как все предыдущие. Мы и российскому суду не доверяем, а ингушскому объективности мы не доверяем, тем более с присяжными заседателями.
При этом Анета Гадиева также уверена в виновности ингушских милиционеров.
Тут однозначно, что они виновны, конечно же. Не может быть, чтобы они не знали, что у них под носом вот живут бандиты.
Говорила сопредседатель комитета матери Беслана Анета Гадиева. Напомню, сегодня в Кабардино-Балкарии возобновляется суд над ингушскими милиционерами, обвиняемыми в преступной халатности, явившейся, по мнению следствия, одной из причин трагедии в Беслане. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в столице Австрии, Вене, продолжится чрезвычайная конференция для обсуждения ситуации вокруг договора об обычных вооружениях в Европе, созванная по инициативе России. Этот договор, сокращенно ДОВСЕ, был подписан в конце 1990 года 16 странами-членами НАТО и 6 странами-участницами Варшавского договора. Сегодня, спустя 17 лет, одна из главных причин обеспокоенности России – отказ государств-членов НАТО ратифицировать модифицированную версию договора. Возможно, сыграло свою роль и стремление США разместить свои противоракетные комплексы в Восточной Европе, против чего также резко выступают российские власти. Может ли Россия выйти из договора и чем это грозит? Какие вопросы на самом деле являются камнями преткновения в этом конфликте? Об этом я решил спросить независимого военного эксперта Павла Фельгенгауэра.
Как следует из заявлений Владимира Путина, а также Сергея Иванова, Россия уже приостановила свое участие в договоре, что у нас сейчас мораторий, как они говорят. Другое дело, что юристы Министерства иностранных дел и обороны пытаются, похоже, объяснить Кремлю, что такой вещи, как мораторий, в договоре не предусмотрено, мораторий его выполнения. То есть из договора можно либо выйти, либо нужно его исполнять. Но пока вот по официальным заявлениям мы, то есть, прекратили режим верификации и оповещения. То есть основная часть, по сути, нынешнего договора ДОВСЕ, поскольку все квоты, предусмотренные и исходным договором, и его модификацией 99-го года, настолько велики, что ни Россия, ни основные страны НАТО даже близко ничего не имеют к этим квотам. И основное сейчас это именно оповещение, верификация, инспекции на местах. Мы вроде как это больше не делаем. Во всяком случае, так заявляем. И грозимся полностью его денонсировать. Да, Москва заявляет, что Запад не выполняет эти договоры. Были такие заявления, что ни одна страна НАТО не выполняет. Что неправда. Все выполняют. До сих пор там есть некоторые проблемы по Закавказью. В первую очередь, поскольку бронетехника Южной Осетии, Абхазии, а в особенности Нагорного Карабаха, поскольку там ее больше, никак как бы не учитывается, непонятно, там они идут по грузинской квоте, по российской квоте, и они не учитываются, и они находятся вне договора. И то есть такая проблема есть. В основном договор выполнен и исполняется. Наши проблемы в том, что мы хотели адаптировать договор, его адаптировали и подписали в Стамбуле в 99-м году все участники. Но после этого Запад заявил, что ратификация будет только после того, как мы выполним стамбульские так называемые обязательства. То есть параллельно подписанием адаптированного ДОВСЕ, Россия тогда обязалась вывести полностью свои войска из Грузии и из Молдавии, а вот выводить полностью не хочется. Ну вот из Грузии мы сейчас завершаем вывод, хотя там остаются миротворцы и есть некоторые проблемы по базе в Гудауте. А вот из Молдавии выводить точно не собираемся, то, что там осталось. Сразу говорим, что тяжелую технику вывели. Запад говорит, что нет, выводите целиком, раз Молдавия настаивает на выводе. А пока не выводите, мы не будем этот договор ратифицировать. Кроме того, в договор не входят страны Прибалтики. Они тоже говорят, мы готовы присоединиться, но после того, как договор будет открыт для ратификации. То есть опять сейчас все конкретно упирается в вывод российских войск, окончательный вывод из Молдавии. Чего Россия делать не хочет, а Запад на этом настаивает. Вот это как бы позиция, она уже давно, противоречия тоже здесь давно уже сложились. И, в общем, с американским ПРО в Европе это не связано, проблема возникла до того и впрямую не связана. Хотя ухудшение отношений между Россией и Западом не способствует и разрешению проблемы по ДОВСЕ.
Говорил независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Напомню, сегодня в столице Австрии, в Вене, продолжится чрезвычайная конференция по обсуждению ситуации вокруг договора об обычных вооружениях в Европе. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни в результате взрыва ранен военнослужащий. В Верховном суде Кабардино-Балкарии возобновляется рассмотрение дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель людей при теракте в Беслане. В Южно-Сахалинске вынесен приговор по делу об издевательствах над солдатом Раилем Бикмухаметовым, который покончил с собой в декабре прошлого года. Ущерб от урагана в Амурской области составил, по предварительным данным, более 2 миллионов рублей. В Эстонии задержаны еще 7 подозреваемых в избиении российского гражданина Дмитрия Ганина. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
В эфире «Свобода в полдень». Одна из центральных политических тем в сегодняшней российской прессе – очередной конфликт президента Беларуси Александра Лукашенко с Москвой. На недавнем саммите СНГ в Санкт-Петербурге Лукашенко заблокировал назначение бывшего главы Центра избиркома России Александра Вишнякова на должность председателя исполкома СНГ. Свои версии того, почему Лукашенко занял такую позицию, сегодня выдвигает сразу несколько российских изданий. Их читал Дмитрий Морозов, который сейчас находится рядом со мной в студии. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Так почему же белорусский лидер выступил против конфликта кандидатуры Вишнякова, по мнению журналистов, и чем так важна эта должность председателя исполкома СНГ?
Я остановил свое внимание, Марк, на двух заметках в газете «Ведомости» под заголовком «Неизбираемый Лукашенко заблокировал назначение Вишнякова». Экс-руководитель Центра избиркома Александр Вишняков не был утвержден председателем исполкома СНГ на саммите в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался поддержать его кандидатуру. По мнению экспертов, вместо Вишнякова к октябрьскому саммиту СНГ в Душанбе будет выдвинута новая кандидатура. Короткая справка от «Ведомостей». Председатель исполнительного комитета СНГ назначается на 3-летний срок решением глав государств, членов Содружества СНГ, принятым на основе консенсуса. Исполнительный секретарь организует подготовку и проведение заседаний руководящих органов СНГ. Срок полномочий, продолжает издание, нынешнего председателя исполкома Владимира Рушайло истекает в июне 2007 года, то есть в эти дни. На эту должность в Кремле готовили Вишнякова, кандидатуру которого планировалось утвердить на саммите как раз СНГ в Санкт-Петербурге, который состоялся на днях. Ну, если, раскрывая политическую сторону этого события, «Ведомости» замыкаются как раз на неназначении Александра Вишнякова на пост председателя исполнительного секретаря СНГ, то «Коммерсант» в свойственной ему беллетристически развернутой манере устами или пером корреспондента Андрея Колесникова расписывает и встречу Владимира Путина с президентом Грузии Михаилом Саакашвили и многие-многие другие аспекты саммита. К слову, в Петербурге в эти дни с грандиозным размахом проводили и экономический форум. Как известно, господин Путин прилетел, пишет «Коммерсант» из Германии, с восьмерки, так называемой встречи Большой Восьмерки, которую он тоже провел с большим замахом. И на этом фоне, продолжает Колесников, мог совершенно потеряться саммит СНГ. Но он не потерялся, благодаря событию, участником которого вместе с господином Путиным стали президент Беларуси Александр Лукашенко и исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло. В Стрельне, в Константиновском дворце закончился этот саммит, и он был одним из самых скоротечных в истории, он занял всего 40 минут. Все главные вопросы были решены накануне, а самый главный, по данным «Коммерсанта», прямо перед началом рабочей встречи. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который является председательствующим в СНГ, что он категорически против кандидатуры бывшего главы ЦИК России Александра Вишнякова на пост исполнительного секретаря СНГ. Первая мысль, которая пришла в голову экспертам, продолжает «Коммерсант», с которыми общался корреспондент издания сразу после заседания, состояло в том, что Александр Лукашенко действовал в сговоре с действующим исполнительным секретарем СНГ Владимиром Рушайло, которого устраивает его нынешняя должность. Эксперты недоумевали, почему господин Рушайло не встал на заседании и не заявил о том, что он отказывается от своей должности в пользу возникшей кандидатуры. Тем более, что ведь понятно, кем она была одобрена прежде всего. То есть речь шла как минимум о политическом самоубийстве господина Рушайло, продолжает «Коммерсант». Впрочем, по данным издания, в действительности все было не так драматично. Господин Рушайло не является самоубийцей и готов был уступить свой пост безо всяких дополнительных условий. Настоящая проблема в самом господине Лукашенко, которого, пока Александр Вишняков был председателем Центра избиркома России, чрезвычайно раздражали его регулярные публичные замечания о недемократичности и непрозрачности белорусских выборов. Вот, пожалуй, один из ответов на ваш вопрос, Марк. И короткое резюме издания. Александр Лукашенко долго ждал подходящего момента, чтобы достойно ответить на эти обвинения. И вот, наконец, дождался конец цитаты.
Но я замечу еще, что многие эксперты обращаются в данном случае к личности самого Александра Вишнякова и говорят о том, что Кремль, пытаясь назначить его на эту должность, хочет избежать попадания Вишнякова в лагерь одной из российских политических партий какой-либо, где он может принести довольно большую пользу и довольно много доставить неприятностей Кремлю, поскольку по своей предыдущей работе знает все практически слабые места в российском избирательном законодательстве.
И стоит также напомнить, Марк, что это не первый акт блокирования, так сказать, Александром Лукашенко кандидатуры российского чиновника. Вспомним, что несколько лет назад Лукашенко не принял в качестве посла России в Белоруссии, говоря уже спортивным языком, в качестве посла сборной России в Беларуси, не утвердил, блокировал кандидатуру Дмитрия Аяцкого, бывшего губернатора Саратовской области.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов и российские газеты об отказе президента Беларуси согласиться с назначением Александра Вишнякова на должность председателя исполкома СНГ. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня возобновляются переговоры Евросоюза и Сербии о ее вступлении в ЕС. Они были прерваны из-за недостаточного, по мнению европейских стран, сотрудничества Белграда с Международным трибуналом по военным преступлениям на территории бывшей Югославии. Очевидно, однако, что Сербия не сможет присоединиться к Союзу раньше, чем будет решен еще один более сложный вопрос о статусе Косово. Во вторник, во время визита в Болгарию, президент США Джордж Буш еще раз заявил, что Косово должно стать независимым. С таким вариантом решения проблемы категорически не согласен Белград. Не согласны и российские власти, отказывающиеся поддержать какой-либо из вариантов резолюции Совета Безопасности ООН по Косово. С чем связана такая последовательность России в этом вопросе? Своим мнением об этом в интервью «Радио Свобода» поделился главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Последовательная позиция России, мне кажется, связана с целым рядом факторов, из которых, скажем, солидарность или симпатия к Сербии является наименьшим по значимости, хотя какой-то в виде фона он присутствует. В основном я предположил бы, что Россия действительно не хочет возникновения этого прецедента. Вот западные комментаторы, как правило, исходят из того, что Россия как раз ожидает появления подобного прецедента для того, чтобы использовать его для признания или там каких-то действий в отношении замороженных республик или квазиреспублик на постсоветском пространстве в Грузии и Молдавии. Мне кажется, ситуация иная, поскольку России с точки зрения такого рационального расчета появление данного прецедента сейчас, провозглашение или обещание независимости Косово, безусловно, найдет горячий отклик и в Абхазии, и в Южной Осетии, и в Приднестровье, и в Карабахе. Так вот, появление такой атмосферы сейчас России совершенно ни к чему, потому что тем самым давление из этих республик на Россию с целью добиться аналогичных действий, а также давление тех достаточно влиятельных сил в Москве, которые очень приветствуют такой сценарий, то есть заинтересованы в решительных действиях России по приращиванию своей территории. Вот это давление значительно усилится. Как мне кажется, во-первых, это очень опасный путь, и, в общем, более-менее ответственные политики и в российском МИДе, и в российском руководстве в целом понимают, что если ты начинаешь перечерчивать границы на Кавказе, то становиться будет крайне сложно. Во-первых, а во-вторых, даже чисто электорально, что ли, в преддверии выборов, а у нас выборы уже фактически избирательная кампания идет, появление такого компонента в общественных настроениях, такого, я бы сказал, националистически реваншистского Кремлю, как мне кажется, совершенно не нужно. И в связи с этим вот такая позиция, которая, кроме всего прочего, выигрышна, поскольку, строго говоря, идет в соответствии в русле международного права. Мне кажется, что Россия обозначила довольно четко тот путь, по которому Западу следует идти, дабы добиться изменения ее позиции. Работать надо прежде всего не с Россией, а с Сербией. Российские руководители многократно говорили, что они не поддержат никакого решения, которое не будет принято обеими сторонами, то есть в том числе и сербами. Мне кажется, что и Соединенные Штаты, и Европа просто хотят получить статус Косово по дешевке. Считают, что для этого достаточно просто предложить план, и никто никуда не денется. Ключ, мне кажется, действительно сейчас лежит в Белграде. Россия неформально дает понять сербам, что до последней черты противостояния с западными странами ради Косово Москва не пойдет. Но Москва дает сербам время и возможность торговаться. Пока они этого делать не хотят, но, может быть, это связано с тем, что им не сделаны какие-то совсем уж интересные предложения, а это, прежде всего, наверное, касается Евросоюза, который может заинтересовать Белград какими-то особыми темпами, условиями сближения с ЕС, чего белградские власти очень хотят.
Говорил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В связи с позицией России по косовской проблеме мы решили спросить у жителей российских городов, считают ли они, что Россия проводит правильную внешнюю политику. Прохожим на улицах Сочи этот вопрос задал наш корреспондент Олег Родин.
Внешняя политика правильная. Россия должна самоутверждаться в мире. После распада СССР были позиции утрачены во многом. Теперь их надо восстанавливать, так как многие государства не считаются с Россией, как с великой державой.
Наверное, правильно. Правильно, защищаться надо от всех. Это Америка политику другую рисует. А мы должны, конечно, свое иметь. Да. Конечно, правильно. Почему же нет?
Правильно. Путин молодец, он правильно ведет политику.
Мне кажется, вообще политика у нас неправильно. Когда Советский Союз был, как-то все дружно были, объединены были. А сейчас уже все разделили, все сам себе, для себя. Украина, Беларусь, раньше как дружно жили все.
Я думаю, правильно, потому что наш Путин, он все правильно говорит. Он за мир, вот форум какой был, и он что? Он только говорит, чтобы хороший. Лично мое мнение, что он отстаивает мир, дружбу на всей земле. Не хочет, чтобы в Ираке была война, не хочет, чтобы в Иране была война, а хочет, чтобы люди жили мирно. От этого будет и благосостояние расти людей. Все будет идти на людей, а не на вооружение, как было это раньше в стране. Три страны, Россия, Украина и Белоруссия, это вообще родные. И по крови, и по разуму должны быть, и по всему.
Слушаем радио, вроде бы правильно говорят, а делают совсем другое. Уже, говорю, довели такую Россию, вообще ужас. Наша самая страна была Россия, это богатая, богатейшая страна.
Но это была не Россия, сейчас, СССР был.
А сейчас это самая нищенская стала. Люди получают 2000 пенсии. И как можно жить? За квартиру надо отдать и прожить. И вы говорите, что сейчас лучше живется. А мне при Союзе жилось лучше, чем сейчас.
Я, честно говоря, вообще не вижу внешней политики как какой-либо целенаправленной. Конечно. Да я считаю, что ее просто нет, как таковой. Поскольку она четко не определена, приоритеты не расставлены, собственно говоря, как и внутренние, так и внешние, их просто нет. Если рассматривать заявление Путина последнее, то это либо брецание оружием, в ответ вам сделаем еще хуже, либо заявление Иванова совершенно непонятное, там, типа мы сильные, но никому не скажем об этом.
Как говорят, и абсолютно ничего не делают, что во внутренней, что во внешней политике. Слишком все мы на стороне граждан, внутренняя политика, абсолютно для этого ничего не делается, внешне. Мы поддерживаем сербов, ничего не делается, мы против расположения, это про этих, и опять же, ничего не делается, только вот это ля-ля-то-поля, и все, вот это по ушам ездят, короче.
Так прохожие на улицах Сочи отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Россия проводит правильную внешнюю политику? Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Как обеспечить мирное сосуществование различных культур? Как избежать конфликта цивилизаций, наладить их диалог и партнерство? Что такое джихадизм и какое отношение имеет религия к военной кампании Осамы Бен Ладена и к терроризму в целом? Об этом и многом другом сегодня в 19 часов в программе «Время гостей» Виктор Резунков будет говорить с доктором исторических наук, заместителем директора по науке Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, больше известного как Кунсткамера, а также известным исследователем Корана и лауреатом Национальной премии Исламской Республики Иран «Книга года» Ефимом Резваном. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга, самые яркие моменты завершившегося Московского книжного фестиваля, газеты Самарской области о расследовании уголовного дела против мэра Тольятти и сопутствующим ему событиям, экономический обзор и завершит нашу программу «Разговор о спорте» – итоги завершающегося чемпионата Украины по футболу. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» – краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Кабардино-Балкарии возобновляется рассмотрение дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель людей в результате теракта в Беслане. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате взрыва ранен военнослужащий Минобороны России. Взрывное устройство сработало вблизи населенного пункта Шалажи. Военные проводили там разведку. В Южно-Сахалинске вынесен приговор по делу об издевательствах над солдатом Раилем Бекмухамедовым, который покончил с собой в декабре прошлого года. Младший сержант Константин Чернаков и ефрейтор Денис Гунь получили 4 и 3 года тюрьмы соответственно. Ущерб от урагана в Амурской области составил, по предварительным данным, более 2 миллионов рублей. Без электричества до сих пор остаются около 140 тысяч человек. Московская предпринимательница приговорена к 7 годам лишения свободы за обман вкладчиков в строительство жилья. Суд признал главу инвестиционной строительной компании «Альтернативная ипотека» Марию Федорову виновной в крупном мошенничестве и легализации денежных средств. В Эстонии задержаны 7 подозреваемых в избиении российского гражданина Дмитрия Ганина во время массовых беспорядков в Таллине в конце апреля. В Киргизии возбуждены уголовные дела против ряда высокопоставленных чиновников, работавших при бывшем президенте Аскаре Акаеве. В Ираке совершено нападение на одну из главных шиитских святынь. В городе Самара подорвана знаменитая золотая мечеть, полностью разрушены 2 минарета. Партия Фатх объявила о выходе из состава коалиционного правительства палестинской автономии. Парламент Израиля выбирает сегодня президента страны. Израильскую рабочую партию возглавит бывший премьер-министр Эхуд Барак. Как ожидается, он же займет пост министра обороны. В Индонезии арестован человек, которого власти считают главным террористом. Полиция полагает, что ей удалось наконец схватить Абу Дуджана, лидера экстремистской группировки Джамаа Исламия. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Санкт-Петербурге сегодня начинается марафон по сбору подписей против строительства небоскреба «Газпром-Сити». Московские власти намерены создать столицу в миниатюре, аналог брюссельской мини-Европы. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. Каждый день с 16 до 20 часов на Малой Садовой улице до 17 июня включительно движение «Живой город» будет проводить сбор подписей против строительства небоскреба «Газпром-Сити». Несколько дней назад Всемирный фонд памятников включил небесную линию Петербурга в список объектов, которые находятся под угрозой разрушения. По мнению экспертов Всемирного фонда памятников, строительство 400-метрового небоскреба навеки изменит облик города. Между тем, городские власти по-прежнему препятствуют проведению референдума по вопросу строительства небоскреба, сообщил руководитель петербургского «Яблока» Максим Резник.
«Газпромбашня – это символ нынешней власти, ее политики. Газпромбашня, как в зеркале, отражаются все пороки нынешней власти, которые вновь препятствуют регистрации группы по референдуму и запуску процедуры референдума по поводу высотного регламента в нашем городе. В этой «Газпромбашне» полностью отражается отношение власти к людям, к общественному мнению, просто наплевательское отношение, абсолютно хамское, а отношение к профессиональному сообществу, в данном случае Союзу архитекторов, чье мнение вообще не слышится».
Москва. В столичном Доме кино сегодня открывается второй антинаркотический кинофорум «Выбор». Он приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, который отмечается 26 июня. На церемонии открытия состоится презентация нового художественного фильма «Антидурь». Также на форуме будут показаны другие художественные и документальные фильмы из России, Германии и Польши. Зрителей ожидают выставки победителей фестиваля социальной рекламы, фоторабот и детских рисунков. Петербург. В Ленинградской области будет свой небоскреб и Диснейленд. Грандиозный проект, превосходящий по масштабности все аналогичные московские и петербургские замыслы, а по некоторым параметрам может затмить и большинство западных и азиатских, был представлен московским архитектором Андреем Карповым на Петербургском международном экономическом форуме. Развлекательный комплекс вырастет на берегу Финского залива на расстоянии 40 километров от Петербурга в районе поселка Большая Ижора. Планируется создать чудо-город с международным бизнес-центром, гостиницами, стадионами, концертными комплексами, яхт-центром и океанариумом. Не менее амбициозный проект – остров Гогланд. В Кингисеппском районе планируется построить международный туристический центр беспошлинной торговли и обслуживания, доминантой которого станет комплекс «Хрустальный шар». Здание из стекла диаметром 121 метр, поднятое над уровнем моря на 143 метра, будет буквально парить в воздухе. Тем не менее, в шаре планируется обосновать 35 этажей и 9 секций. Москва. Городские власти намерены создать в столице аналог брюссельской мини-Европы, где в масштабе 1 к 25 установлены макеты известных европейских зданий и сооружений. Мини-Москва разместится в парке Сокольники и будет состоять из 200 различных экспонатов. В частности, москвичи смогут увидеть давно утраченные шедевры московского зодчества, такие как Сухарева башня, Страстной монастырь, Красные ворота и так далее. Некоторые макеты будут интерактивными. У церкви будет слышен звон колоколов, а у стадиона гул болельщиков. Новости Москвы и Петербурга. 13 июня. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве завершилось одно из самых ярких культурных событий этого года, несмотря на то, что продолжалось оно всего несколько дней. Открытый международный книжный фестиваль запомнился не только презентациями новых книг, но и концертами, кинопоказами, а также необычными по своему формату мероприятиями, рассказывает Елена Фанайлова.
Посетителю книжного фестиваля на Крымском валу приходится выбирать не только между шоу «Гришковца» и шоу «Тайгер Лилис» по мотивам Ганса Христиана Андерсена и Говарда Лавкрафта. Каждый день фестиваля и каждый его час во внутреннем дворике Центрального дома художника и на других его площадках происходило что-нибудь интересное. То фантаст Лукьяненко проводит мастер-класс, то музыкант Лагутенко выступает в каком-то новом для себя жанре, то издатель Сергей Пархоменко представляет братьев Пресняковых с бумажной версией пьесы, изображая жертву. Несмотря на то, что сюжет о милиционере-матершиннике должен был бы уже и надоесть публике, люди стояли в проходах павильона. На фестивале то премьера нового японского мультфильма, то поэт Лена Костылева и кинокритик Алексей Васильев устраивают вызывающее стихотворное шоу, то журнал «Крокодил» и Андрей Родионов показывают поэтические видеоклипы со всего мира. Рассказывает официальный блогер фестиваля, поэт и критик Юлия Идлис.
Ты приходишь с утра и, в принципе, можешь себя занять на целый день. И меня в хорошем смысле поразил Андрей Малахов, который присутствовал здесь в качестве звезды. На фестивале есть жанр мероприятий, который называется «Завтрак со звездой». Это в 11 утра встреча с читателями за чашечкой кофе и такое неформальное интервью. И вот 11 утра рабочего дня, плюс 10 градусов, ливень. Приходит Андрей Малахов, который натурально пришел как на работу, не опоздав ни на минуту, сел и как зайчик встретился со своими читателями, с теми, которые пришли, несмотря на дождь и холод. Но на нем было, конечно, меньше народу, чем могло бы быть, будь это выходной день, хорошая погода, но, в принципе, да, народ на него пришел. Они читали его книжку, задавали ему вопросы, и вообще вели себя как настоящий читатель.
Настоящих читателей обычно оказывается больше, если автор имеет отношение к телевидению. Читателей было много в павильоне у критика и телеведущего Александра Архангельского. Как ни странно, у автора популярных детективов Татьяны Устиновой публики оказалось гораздо меньше. А некоторые издатели привлекают медиапотенциал самой книги и оказываются правы. На презентации книги нашего коллеги Андрея Шарова «Фантомас в книгах и на экране» показывали старинные экранизации «Фантомаса». Рассказывает издатель книги Ирина Прохорова «Новый литературный». Литературное обозрение.
Фантомас – это, несомненно, абсолютный кумир детей и молодых людей конца 60-х и 70-х годов. Все играли фантомасов, все пугали фантомасами. Очень ценно, что книга, наверное, первый раз пытается исследовать, во всяком случае, для отечественного читателя, показать родословные фантомаса. В общем, такая была бульвальная литература, возникшая в начале 20 века. Потом он как-то исчез с поля зрения и был вот опять возрожден после войны, собственно, этим знаменитым сериалом, где Жан Морей играл сразу и фантомаса, и журналиста Фандора, преследующего фантомаса, но и бессмертный Жуф, соответственно, был тоже любимцем. Книга цена тем, что она показывает, как глубокая философская подоснова лежит под этим персонажем. И недаром фантомаса любили сюрреалисты.
Фантомаса, кроме издателя Ирины Прохоровой и автора книги Андрея Шарова, любят и художники Виктор Мизин и Александр Шабуров, группу «Синие носы». Любят они и Гарри Поттера, и Анну Каренину, и любовь – это не сказать сюрреалистического, но явно абсурдистского толка. Фестиваль и начинается в фойе Центрального дома художника с их саркастических видеоклипов. Рядом выставка комиксов. На втором Московском книжном фестивале очень много событий происходит как будто понарошку и специально для детей и подростков, говорит программный директор фестиваля, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
С детской книгой по-прежнему есть очень серьезные проблемы, и поэтому детская программа большая. С подростковой книгой есть очень серьезные проблемы, поэтому в этом году мы впервые запустили подростковую программу под названием «Street Art Zone». Понятно, что там нигде не было написано слово «подросток», потому что нет ничего более отпугивающего подростков, чем называние их подобными словами. Есть проблема в иллюстрации, и мы в этом году впервые сделали летнюю выставку иллюстрации.
На претензии к тому, что на фестивале слишком много развлекательного, не имеющего прямого отношения к книге материала, кино, молодежная музыка, видеоарт, граффити, Александр Гаврилов отвечает.
Меня в этом смысле очень вдохновляет на труд и на подвиг разговор, который у нас состоялся этой зимой с одним замечательным человеком, который в той же примерно области работает. Вообще в свободное время он министр культуры Соединенных Штатов Америки. Он сказал, перед нами стоит задача, в ближайшие 15 лет мы должны вернуть книгу как способ передачи информации в досуговую форму. Если мы этого не сделаем, то мы окажемся в ситуации 14 века, когда в монастырях книги читают и пишут, а все остальные живут в рамках устной культуры. Если мы будем сопротивляться этому всеми способами, какие возможны, то тогда мы имеем шанс не оказаться в бескнижном обществе.
Это был Александр Гаврилов, программный директор Московского международного открытого книжного фестиваля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В нескольких российских городах продолжается расследование громких уголовных дел против мэров, и в их числе мэр Тольятти. О его судьбе и сопутствующих этому делу событиях пишут сегодня газеты Самарской области, с обзором которых вас познакомит наш корреспондент Сергей Хазов.
7 июня мэру Тольятти Николаю Уткину, арестованному по уголовному делу о вымогательстве 150 миллионов рублей у руководителя одной из тольяттинских строительных фирм, предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий в связи с незаконным распоряжением земельными участками сельхозпредприятий России и имени Степана Разина. У собственников крестьян отбирали земли и передавали их в аренду или продавали. Адвокат Николая Уткина Светлана Мажарова заявила, что обжалует решение Самарского областного суда в Верховном суде, сообщают «Самарские известия». Тольяттинские депутаты установили новый рекорд. Одно заседание городской думы им удалось сорвать дважды, пишет самарский выпуск «Коммерсанта». Впервые с начала года еще ни разу не удавалось провести в полном объеме заседание Тольяттинской думы. Первое в июне заседание было блокировано представителями «Единой России». Конфликт возник из-за требования оппозиционной коалиции исключить из повестки заседания вопрос о приватизации торгового дома «Тольяттинский» и рынка в центральном районе города. Продажа городской собственности по уставу Тольятти контролируется мэром. Однако глава города Николай Уткин с 1 мая содержится в следственном изоляторе по обвинению в вымогательстве взятки. Депутаты эсеры предложили отложить обсуждение вопросов по городской собственности, а в знак протеста депутаты-единороссы покинули зал заседаний, заключает самарский выпуск «Коммерсанта». Самарской губернской думе предстоит заново искать кандидата на пост своего представителя в Совете Федерации, информирует «Самарское обозрение». Утвержденный губернской думой 29 мая сенатором член Совета директоров комбината «Родник» Александр Милеев отказался от должности. 1 мая со страниц московских новостей спикер Совета Федерации Сергей Миронов пообещал не пустить Милеева в Сенат. От ситуации показательно отстранился самарский губернатор Константин Титов. 5 июня Александр Милеев отказался от поста сенатора, не комментируя свое решение. Депутатам вновь предстоит избирать сенатора от Самарской области при полном отсутствии понимания, какая кандидатура сможет удовлетворить и Сергея Миронова, и местные элиты, пишет самарское обозрение. По распоряжению мэра Самары с 15 мая закрыт городской общественно-политический центр. Правозащитники считают это давлением со стороны властей, рассказал в интервью изданию «Самарские новости» руководитель фонда «Самара 21 век» Юрий Никишин.
Есть решение суда, пришел сейчас ответственный товарищ Сорокин, и они просто сказали, а кто вы здесь такие? Вы на каком основании здесь находитесь? Мы остались без прав. А потом, когда вот тут вот подошел момент, а ребята, саммит собирается, они встанут перед саммитом, а тут несколько человек бы вышло. Ну и марш как раз в этот день закрыли, неожиданно, не предупредив.
В Самаре появится крупнейший в Европе зоопарк, пишут самарские новости. Сегодня самарский зоопарк существует на плохо приспособленной для обитания животных территории. Многие вольеры нуждаются в расширении и реконструкции. Новый самарский зоопарк, строительство которого начнется в ближайшее время, будет занимать площадь в 107 гектар, что в 5 раз больше, чем площадь московского зоопарка, рассказывают самарские новости. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио «Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень» и главные новости к этому часу.
Радио «Свобода» новости.
В Верховном суде Кабардино-Балкарии сегодня возобновляется рассмотрение дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель людей во время теракта в Беслане. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате взрыва ранен военнослужащий. В Южно-Сахалинске вынесен приговор по делу об издевательствах над солдатом Раилем Бекмухаметовым, который покончил с собой в декабре прошлого года. Московская предпринимательница получила 7 лет тюрьмы за обман вкладчиков в строительство жилья. В Эстонии задержаны еще 7 подозреваемых в избиении российского гражданина Дмитрия Ганина. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Волжский автозавод, возможно, скоро будет ставить на свои машины новые дизельные двигатели. Идут переговоры о покупке европейского завода по их производству. А компания Samsung, вслед за конкурентами из LG, построит собственное предприятие в России. Об этих и других новостях экономики Иван Трифилов.
Общее число действующих кредитных организаций в России за 5 месяцев года сократилось на 23 и составило к 1 июня 1166, говорится в материалах Центрального банка. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом увеличилось за этот период с 52 до 53, а с более чем 50% иностранной долей с 13 до 19. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в январе-мае выросло со 153 до 167. Автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», контролируемый российским предпринимателем Олегом Дерипаской, ведет переговоры о покупке европейского производителя малых дизельных двигателей. Как сообщил представитель группы Игорь Кульган, эта сделка может быть завершена в течение месяца или до конца года. При этом он не назвал компанию, которая может быть куплена газом, отметив лишь, что ее стоимость оценивается от 50 до 100 миллионов долларов. Южнокорейская компания Samsung Electronics подписала соглашение с правительством Калужской области о строительстве завода по выпуску бытовой техники, в том числе широкоформатных плазменных и жидкокристаллических дисплеев, стиральных машин и холодильников. На первом этапе, который по планам завершится к концу 2008 года, инвестиции в проект составят не менее 1,5 миллиарда рублей, или в пересчете почти 60 миллионов долларов. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейская LG Electronics, уже имеет в России в Московской области завод стоимостью 150 миллионов долларов. Европейский Союз инвестирует 4 миллиона евро в проект, направленный на сближение европейского и российского нормативного регулирования и методологии в сфере санитарии и фитосанитарии. Сообщается, что реализация этой программы, рассчитанной на 30 месяцев, начнется 20 июня. Мировой спрос на энергию в 2006 году увеличился на 2,4% против 3,2% показателя 2005 года. Такие оценки представила британская нефтегазовая компания BP. Наибольший рост отмечен в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – 4,9%. В США общий спрос на энергию, наоборот, сократился на 1%, а в Европе увеличился на 1,5%. Объем потребления нефти во всем мире на фоне высоких цен увеличился в 2006 году на 0,7%. Это вдвое меньше, чем в среднем ежегодно за последние 10 лет. Мировой спрос на уголь вырос больше, чем на другие энергоносители, на 4,5%. Курс доллара, установленный на сегодня, 25 рублей 98 копеек. Курс евро 34 рубля 75 копеек. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 33 цента.
Иван Трифилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. И снова со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья. Есть что-то новое?
Добрый день, Марк. Ну вот, менее 2 недель остается до старта 3-го сезона теннисного турнира серии «Большого шлема» Уимблдона. И в процессе подготовки к нему российские теннисисты с переменным успехом выступают на травяных кортах. Так, вчера в Лондоне Николай Давыденко одержал победу над австрийцем Юргеном Мельцером 7-6. 4-6-6-2. А в Галле Игорь Андреев уступил французу Гэлю Манфису 3-6-4-6. Женщины тоже на этой неделе играют на траве в Бирмингеме. Во вторник две россиянки проиграли там в первом же круге турнира. Василиса Бардина британской теннисистки, Наоми Квадей 2-6-1-6, а Ольга Пучкова немки Ангелики Кербер 0-6-0-6. И еще три представительницы России провели вчера матчи второго круга. Елена Лиховцева выиграла у Агнешки Радвански из Польши 7-5-7-6, Мария Кириленко у француженки Натали Деши 5-7-6-2-6-0, Ярослава Шведова уступила китаянке Нали 6-4-2-6-0-6. В Национальной баскетбольной ассоциации завершился третий матч финальной серии плей-офф, в которой играют Сан-Антонио и Кливленд. Третью победу подряд одержал Сан-Антонио 75-72, и для завоевания почетного трофея ему осталось выиграть теперь лишь одну встречу. В Элисте во вторник состоялись заключительные партии матча претендентов на участие в чемпионате мира. По шахматам Левон Аронян из Армении и Алексей Широв, который представляет Испанию, сыграли в ничью. С общим счетом 3.5 на 2.5 очка матч этот выиграл Аронян. Для определения лучшего в паре Александр Грищук, Сергей Рублевский, оба России, понадобится тайбрек, так как после вчерашней ничьи счет в их матче стал равным 3-3. Тайбрек, то есть серия партий с укороченным контролем времени, состоится сегодня. Еще два участника чемпионата мира определились досрочно после 5-го тура. Борис Гельфанд из Израиля и венгр Петер Лека с одинаковым счетом 3.5 на 1.5 очка держали победы над американцем Гатой Камским и россиянином Евгением Бореевым соответственно. Ну и кроме победителей этих отборочных матчей, в сентябре на чемпионате мира в Мексике также выступит действующий чемпион мира Владимир Кравник, еще два россиянина Петр Свидлер и Александр Морозевич и Виши Ананд из Индии. Пилот команды BMW Роберт Кубица, попавший на Гран-при Канады в шестом этапе чемпионата мира Формулы-1 в страшную аварию, выписался вчера из госпиталя в Монреале и заявил о своей готовности выступить в ближайшие выходные на следующем этапе в Индианаполисе. Проведенное врачами обследование показало, что серьезных повреждений, в том числе переломов, у поляка нет, но окончательное решение о составе команды BMW на ближайшую гонку будет принято в пятницу. Сегодня в Москве в Лужниках состоится матч, посвященный юбилею Рената Досаева, прославленному голкиперу «Спартака», признанному лучшим вратарем мира в 1988 году. Сегодня исполняется 50 лет. Матч этот проходит при поддержке ФИФА, УЕФА, Российского футбольного союза и правительства Москвы. А играть в нем будут команды звезд мира 80-х и звезд СССР. За команду звезд мира, среди прочих, выступит Эрик Герец, Георгий Хаджи, Джузеппе Синьори, Микаэль Лаудроп, Андони Субисаретта, тренер мировых звезд, знаменитый француз Мишель Идальго. В состав команды «Звезды СССР» вошли бывшие одноклубники знаменитого вратаря. Напомню, что Ренат Досаев играл в «Спартаке». Сергей Шавлов, Агис Хидиатулин, Юрий Гаврилов, Федор Черенков, Георгий Ярцев, Олег Романцев. Из Тбилиси приедет Александр Чивадзе, а из Киева Игорь Биланов, Леонид Буряк, Алексей Михаличенко, Виктор Чанов и Анатолий Демьяненко, кстати. Отмечу, что Анатолий Демьяненко, главный тренер киевского «Динамо», несколько дней назад вместе с командой завоевал золотые медали чемпионата Украины. Подробнее об этом в рассказе нашего коллеги из Киева Максима Максимова.
В воскресенье киевская «Динамо» со счетом 3-1 обыграла львовские «Карпаты» и за тур до окончания чемпионата Украины сделала золотой дубль, добавив победе в Кубке Украины чемпионское звание. Золото киевляне взяли по праву. Команда Демьяненко полностью переиграла «Шахтер» в личных встречах. Однако чемпионы должны поблагодарить дончан за расточительство. Не раз горняки могли догнать «Динамо», но этого так и не случилось. Игра началась довольно-таки интригующе. Уже на второй минуте «Карпаты» открыли счет, и «Динамовцам» пришлось приложить немало усилий, чтобы сначала его сравнять, а потом и в компенсированные 3 минуты выйти вперед. Перед самым финальным свистком лучший бомбардир «Динамовцев» Максим Шацких поставил окончательную точку в этом чемпионском матче. По мнению украинских специалистов, «Динамовский» успех на финише сезона стал некоторой компенсацией за осенний провал команды в Лиге чемпионов. А вот главный тренер киевлян Анатолий Демьяненко на этот счет придерживается иного мнения. Это совсем разные соревнования. Если украинский чемпионат можно сравнить с растянутым почти на год марафоном, где необходимо правильно распределить силы на всю дистанцию, то Лига чемпионов и Кубок УЕФА – турниры скоротечные, и чтобы успешно играть на этом уровне, нужно иметь хорошую психологическую подготовку. Психология в Лиге играет едва ли не ключевую роль. Если с ней нет проблем, то победить можно любую команду. Что касается ошибок, то мы их наделали немало. С Анатолием Васильевичем нельзя не согласиться, и теперь остается надеяться, что до 17 июля удастся сделать правильные выводы. А ведь времени остается совсем немного. Только бы не убаюкали динамовцев победой над основным соперником донецким «Шахтером», но зная амбиции президента клуба Рената Ахметова и главного тренера Мерча Луческу, можно ожидать, что легкой жизни у Демьяненко не будет. Несмотря на то, что после победы в Кубке Украины руководство категорически заявило, что полностью доверяет своему главному тренеру и ни о какой замене на капитанском мостике команды не помышляет, но настораживает, что практически на протяжении всего сезона в средствах массовой информации велись поиски иностранного специалиста. Кого только сюда не сватали, коучи, именитому клубу, разве только Капелла и Мауринья обошли вниманием клуб. Трудно сказать, насколько убедительны динамовские победы во внутреннем чемпионате. Станут ли они залогом успешного выступления в Лиге чемпионов в этом году? Ведь уровень украинского чемпионата по-прежнему выдающимся называть нельзя. И этому свидетельствует непрекращающийся дебат дебаты в институтах футбольной власти. По большому счету, футбол всего-навсего игра, которую взрослые дяди отобрали у детей. И в ней, естественно, разбираются все, кому не лень. Хочется надеяться, что после того, как Федерация футбола Украины удалось убедить сначала украинских государственных деятелей, а потом и европейское футбольное руководство в том, что без чемпионата Европы украинский футбол не реанимировать, можно ожидать каких-то подвижек. Во всяком случае, в стране то тут-то там начали появляться маленькие и большие олигархи, которые наконец-то поняли, что и на детской игре можно зарабатывать деньги. Но как бы то ни было, украинский чемпионат 2006-2007 годов действительно стал более привлекательным. Серьезного противника превратился харьковский «Металлист». Большой потенциал имеет «Днепр». Не стоит сбрасывать со счетов и донецкий «Металлург». Неплохую игру в этом сезоне показала «Таврия». Очень хочется надеяться, что уже в этом сезоне за чемпионство будут бороться не две команды, как сейчас, а 4 или 5. 10 июля в Одессе в матче за Суперкубок Украины встретятся киевская «Динамо» и «Шахтер». А уже через неделю стартует новый футбольный сезон.
Это было мнение киевского журналиста Максима Максимова о последних событиях в украинском футбольном чемпионате, а также о перспективах на новый сезон. Ну, а я вернусь к матчу в Лужниках, матчу «Звезд мира» и «Звезд СССР». И напомню, что начнется он в 19 часов по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Спорт». Но, кроме того, на молодежном чемпионате Европы по футболу для игроков не старше 21 года, который проходит в Голландии, сегодня состоятся 2 матча в группе А: Израиль-Бельгия и Голландия-Португалия. Из других соревнований отмечу теннисные турниры в Лондоне, Галле и Бирмингеме. Отборочный турнир чемпионата мира по шахматам в Элисте, где сегодня на тайбреке выяснится последний участник чемпионата мира, а также матчи женской мировой лиги по водному поло. Первым соперником сборной России на этих соревнованиях будет команда Германии.
Спасибо. О главных спортивных событиях в наших информационных программах сегодня рассказывала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор программы Арслан Саидов, продюсер Дмитрий Налитов. Не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире ток-шоу «Образование». Его сегодняшняя тема – новая экономика культуры и современные подходы к преподаванию культурологических дисциплин в университете. В студии «Радио Свобода» профессор Высшей школы экономики Александр Долгин, ведущий программы Александр Костинский. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я убежден, что нельзя проводить параллели между Косово и частями Грузии.
Это агент и предатель. Больше ничего комментировать я не собираюсь.
Мы решительно выступаем за освобождение болгарских медсестер в Ливии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.